Я сегодня хочу попытаться осветить тему, которую осветить невозможно. Дело в том, что тема безграничная. Это основные характеристики западного христианства. Конечно, любую тему можно и в несколько слов вместить, но в то же время, понимаете, дать характеристику западного христианства, по-видимому, надо бы просто, ну, весь год, что ли, читать. Но стоит ли? Однако сегодня я хочу дать некое общее такое представление, отметив пункты, которые, возможно, являются одними из наиболее характеризующих как католицизм, так и протестантизм. Вот, кстати, хочу вам сказать, не забудьте, что протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Не забудьте. Это плоть от плоти и кость от костей. Вот. И то, что там они между собой в некоторых вопросах спорятся, это вещи формальные. По существу же, по существу, один дух, одна направленность и, я бы сказал, одна жизнь. Но не только. Когда я говорю о западном христианстве, обычно подразумевается, что католицизм – протестантизм. Я бы хотел немножко, чуть-чуть изменить такое понимание и сказать о том, что, к сожалению, все больше и больше замечается некое сильное воздействие этих неправославных конфессий на сознание и дух, и жизнь, и православных приходов, православных церквей, которые там существуют. Дух вообще это дело очень серьезное. Кажется, он незаметен. На самом деле это реальность, которая является первой по значимости. Все прочее – это уже вторично. Дух – это есть не что иное, как своего рода маточный раствор. И в зависимости от этого маточного раствора будут рождаться и соответствующие кристаллы. Хороший маточный раствор – будут и кристаллы великолепные. Дурной – будут какие-то мутные и безобразные. Дух творит себе форму. Это первичная, если хотите, истина вообще религиозного сознания. Так вот, сам дух западного христианства, он уже давно, конечно, и сейчас особенно показывает всю уродливость своего состояния. Знакомы же все-таки с какой-то литературой, и знаете, что писали просто даже о Европе, а Европа вся была религиозной, вы же знаете, например, в 19 веке, что писали о Европе, что писал Достоевский, что писал Хомяков, Киреевский. Что писали наши отцы церкви, такие как Брянчанинов, Феофан, что они писали о Европе. Ведь это поразительное единство, причем люди, которые между собой нисколько и не думали договариваться. Просто они видели, многие из них просто были. Киреевский много лет прожил, допустим, в Германии, слушал лекции Гегеля, был его поклонником таким, что считал, что без Гегеля и Россия никогда не воспрянет. Даже так. Был такой у него период жизни. То же самое и Хомяков. Он же знал не понаслышке Запад. Он не только там был, там жил, в той же Франции. Он вел активнейшую переписку, например, с англиканами. Причем по весьма серьезным вопросам. С англиканами, вообще с протестантами, как таковыми. Брянчанинов, великолепно зная литературу, вы же помните, он в 15 лет... Он уже знал немецкий, французский, английский языки в совершенстве, греческий, латинский. Да, так что он мог изучать, например, аскетическую западную литературу в подлинниках. Да, так же, как, кстати, и восточную аскетическую литературу. Так что знания их были не поверхностными. И они именно указали на самые, если хотите, средоточие, самые основные моменты, присущие ему. Их характеристика, помните, я в прошлый раз вам говорил, как они кратко, но сильно обозначили это. Их характеристика носила крайне отрицательный характер. Помните, что это прелесть, это рационализм, это протестантизм, да, это в конце концов отступничество от Христа. Возьмите легенду о великом инквизиторе и так далее. Так вот, что же можно сегодня сказать о западном христианстве? Какие можно наметить основные черты? Еще раз вам напоминаю, для нас с вами это важно. Не для того, чтобы кого-то осуждать, кого-то унижать и так далее. Оставьте эти вещи. Надо быть немножко выше этого. Наша совсем другая причина. Повторяю вам, нет сейчас никакого сведостения между Западом и Россией. Весь западный дух хлещет, знаете, когда вот дамба разрушена, да, и все хлещет, и заливает Россию. Все, что есть на Западе, это, следовательно, уже здесь оно есть. В какой степени, в какой мере, я вам скажу прямо, это будет вам очень во многом зависеть от вас. Не дай Бог, если вы не будете этого знать и не будете этому противостоять. Знайте это. И вот с этой целью как раз и мы с вами и будем рассматривать основные характеристики западного христианства. Суть самая, общее направление, которое фактически затем выявляет себя в разных формах. Но самая такая общая, фундаментальная, я бы сказал, характеристика Запада – это какова? Это обмерщенность, предельная обмерщенность сознания, причем какого? Религиозного сознания. Просто сознание и говорить не хочу. Материалисты, всюду есть материалисты. Я говорю об обмерщенности религиозного сознания. Причем эта обмерщенность сказывается во всех направлениях. Во всех. Чего не коснитесь. Я уж со смехом помню, говорил, был в Австрии, ожидаю там одного человека, тут монастырь, я зашел, католический монастырь мужской, да, ну, зашел посмотреть. Все, мимо проскочила какая-то девица в брюках, все такое-то проскочило. И потом слышал, значит, точно по времени начинается богослужение. Выходят парами монахи. И, наконец, последняя пара, предстоятель монастыря с девушкой. И начинают воспевать гимны. Я после этого своему знакомому говорю, слушай, меня не примете в монастырь, а? Мне так понравилось, ой. Все-таки, а то это мужской монастырь, что это за монастырь, где нет девушек? Что это такое? Что это, какая ерунда. Правда, я сначала, а потом язык прикусил. Язык потом прикусил, ой, что я говорю. А вдруг меня услышат в России? Что такое за монастырь мужской, в котором нет девушек? В прошлом году в Бозе, в Италии, монастырь, это знаменитый монастырь. 40 монахов, 36 монахинь. Монахини, начиная с 24 лет, я поинтересовался. Это такой, знаете, человек, вот язва, все, надо вот поинтересоваться. И когда еще спрашиваю потом, ну а как, это ничего? Так спрашиваю, они говорят, ничего. Кардинал благословил, сказал, я знаю этих людей, все будет нормально. Какая красота, ну слушайте. Мне это очень понравилось, вы знаете. И, как вы, наверное, видите, что это не только на Западе, правда же? Я не знаю, в России сейчас много монастырей мужских, где бы не было особ, таких всех возрастов. Я не знаю, наверное, есть. Мне говорят, что будто бы есть, просто я не знаю. Но, по крайней мере, самые выдающиеся такие монастыри, выдающие своей духовностью, они все переполнены, конечно, да, этим. Так что теперь я уже католиком молчу. Молчу. Да, и не говорю. А там я был, не выдержал, говорю, ой, примите меня. Правда, они что-то отказались на первый случай. Так вот, вы же знаете, аскетическое правило номер один. Первое, нарушение которого позволяет монаху вообще покинуть даже монастырь. Чтобы не было в мужском монастыре. Номер один. Какие отсталые эти святые отцы. Я просто не могу. Ну, старье, в котором ничего не понимают. До чего ж низок был их духовный уровень? Как легко они, значит, могли соблазниться? О, если бы они бы жили в наше время. Они бы поняли, что ситуация совсем другая. Беда, я вам скажу, причем страшная беда, против которой никто не борется. Вот против ИНН, я не знаю, с яростью будут бороться. Просто с дикой, причем яростью. Это то, что не имеет никакого значения. Здесь же разрушение самого духа монашества. Духа, вы подумайте. Пусть там ничего там не будет. Сам дух уже меняется. Все разрушается. Здесь молчок, молчок. Привыкли, привыкаем. В общем, как и всегда, Россия, догоним и перегоним Запад. И это вещь, увы. Так вот, это секуляризация. Я вам просто привел эти картинки, эти примеры. Понимание миссии в церкви. Серьезнейший вопрос. То же самое. Какова миссия церкви в мире? К чему она сводится? Кажется, мы еще понимаем. что миссия в церкви никакой другой быть не может, кроме той, ради которой пришел Христос. Спасение человека, обновление жизни человека, устроение его нравственного и духовного начала и так далее. Вот же, правда же. Почему? Потому что Дух творит себе форму. О, если бы христиане оказались христианами по жизни, ни одной секты бы не было. Кто бы пошел туда всех? Скажите, кто туда пойдет? Атеиста бы не было. Кому же атеизм этот нужен? Если вы видите, вот пример. Это пример святых людей, чистоты, красоты жизни, правдивости, искренности, любвеобильности. Да кто ж куда пойдет? Вместо этого миссия церкви на Западе обратила все свое острое, так сказать, направленность в другую сторону. Какую? Социальную. Основная задача церкви – социальная деятельность. Все брошено на это. Гигантские людские резервы, прежде всего, о чем я хочу сказать. Людские резервы. Причем, если бы речь шла о просто мирянах, там естественно, конечно, там вполне понятно. О приходской жизни, конечно, мы должны делать все возможное для того, чтобы помогать нуждающимся, бедным, образованию. Все это само собой разумеется. Нет, в эту войну брошены монастыри. Занимайтесь чем угодно, только не вздумайте заниматься молитвой. Не вздумайте заниматься духовной жизнью. Только не это. Поэтому что мы видим на Западе? Мы видим все. Непрерывные там в монастырях. Чего там только нет. И конференции, и концерты, и всякие фестивали. Да, все. Главное монашество оторвать от монашества. Потому что учтите, что монашество это закваска же церкви. Вы же понимаете, это центр. И кто-то очень правильно рассудил. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Монашество надо поразить. Его нужно вытянуть из этой из кельи. Он должен заняться работой с молодежью. Ух, великолепно. Там и девушки, и симпатичные, и анекдоты, и смех. Молодежная среда. Разве можете монаху туда идти? Ты что?